Картина недели.
Это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
Я Ольга Маркина.
Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. На троих подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. В этой части программы возвращаемся к истории с коронавирусом, с карантином по коронавирусу. Тут прозвучало предложение, причем на самом высоком уровне, предложение сажать людей, которые нарушают карантин. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по госстроительству и законодательству, автор поправок Конституции, господин Крашенинников, выступили с предложением давать до 7 лет тем людям, которые сбежали из карантина, заразили кого-то, и этот кто-то погиб. А это нормально? Это конституционно?
Вы знаете, что я вам скажу? Что сознательные действия подобного образа, на мой взгляд, заслуживают очень серьезных наказаний.
А вплоть до смертной казни?
Насчет смертной казни я бы не спешил бы так делать. Но человека, который убил, значит, массу других людей, я бы подумал, как наказать очень серьезно.
Ну, у нас есть вариант минимальный, да, то есть штрафы для граждан-нарушителей карантина, например, 300 тысяч рублей для должностных лиц, 500 тысяч рублей для организации 1 миллион. Ну, это как-то вот понятная мне мера.
Смотрите, я понимаю, для чего это делается. Для того, чтобы люди задумались с учетом того, как ведут себя чиновники даже от здравоохранения. Вот эта история безумная с главой комитета по здравоохранению в каком-то регионе, на Ставрополе, по-моему.
Которая, да, на Ставрополе приехала с коронавирусом, пошла на работу,
да,
пошла на совещание.
Да.
А причем она съездила в страну,
где уже была эпидемия.
Где была,
да,
эпидемия.
Как это
съездила
возможно?
Тайком. Она не предупредила свое руководство и поэтому не ушла на самоизоляцию.
Как это возможно?
Я думаю, что она должна быть наказана больше, чем студент вуза, который сделал примерно то же самое. Но студент вуза тоже должен быть наказан. И наказания должны быть серьезными.
То есть серьезнее, чем штрафы?
Безусловно. Такая угроза должна быть, потому что речь идет о ненормальных людях, которые ставят под угрозу жизнь, здоровье нормальных людей. Представьте себе молодого дурачка-балбеса, которому, значит, педагог в школе или профессор в вузе, или ректор все объяснил, родители все объяснили, телевидение все объяснило, а он выходит на улицу, будучи носителем коронавируса.
Но в одно ухо влетело, в другое,
да,
вылетело.
В другое вылетело. Коронавирус для него менее опасен, чем для других. И давайте себе представим, он в магазине или в лифте, или где-то еще сталкивается с пожилым человеком, который вышел из дома по крайней необходимости.
За хлеб.
Лекарство купить для своей умирающей жены, например. И вот этот молодой человек его заражает, заражает его семью, они гибнут. Это убийство.
Тут еще вопрос с доказательной базой.
Ой, это уже следующий вопрос, но люди должны знать, что это будет караться. Это будет караться достаточно серьезно.
Ну, подождите, если мы так резко меняем в данном случае статью эту, то я очень извиняюсь, но я боюсь, что как у нас дальше-то пойдет. То есть, предположим, закончится у нас эпидемия, да? А статья останется? Меня это вот, например, немножко напрягает.
Вы знаете что, давайте дождемся, когда эпидемия закончится. По-моему, любой человек, подвергающий смертельной опасности других людей или несущий в себе опасность их здоровью, должен быть поставлен на свое место. Если он не хочет сидеть в карантине, пусть сидит за решеткой.
Ну, логично. Вот. С учетом того, как у нас за решеткой идет борьба с заболеваниями, со всевозможными...
К вопросу.
Да, как у нас за решеткой борются с тем же туберкулезом, например.
К вопросу. О.
Да?
И,
да,
предположим, у нас что? Будут отдельные, так сказать...
Боксы
для... Или как это? Чумные бараки для коронавирусных?
Будут или
нет?
Вы понимаете,
что это...
Пусть об этом позаботится тот, кто угрожает чужой жизни.
То есть он сам себе должен выкопать ямку и там отлежаться.
Он должен отсидеться, не представляя опасности для других людей. Эта мера рассчитана на особо безответственных, общественно опасных людей. Вот это и надо понимать.
Ну а как вы полагаете, в процентном соотношении, сколько у нас их в Петербурге? Ну, это ваше личное мнение.
Да я думаю, что на весь город несколько тысяч есть. Я думаю, что как только первые несколько десятков отправятся за решетку, остальные поймут. Потому что пока это все не становится реальной опасностью для тебя самого, ты это не понимаешь, ты ведешь себя вот так. Если ты не понимаешь, что нужно беречься от вируса, значит, берегись человека с ружьем. Речь идет, подчеркиваю, о социально опасных людях, о людях, которые представляют опасность для нас лично, для наших детей, для наших стариков, для наших родителей. Я за то, чтобы с ними бороться жесточайшему.
Так, теперь давайте вернемся к ситуации с вузами. Ну, детские сады в Петербурге закрыты на эту неделю. Школы закрыты. Это вообще, на самом деле, кошмар и ужас, потому что вот для меня работу никто не отменял.
Для меня тоже.
Работать из дома, ну, в принципе, какую-то часть работы я могу делать из дома, но работать с ребенком детсадовского возраста – это ад.
Невозможно.
Израиль. Что с вузами в нашем городе?
Во-первых, я хочу сказать, что мы, конечно, изнежились очень сильно, потому как в обществе уже очень много людей, которые не видели развала Советского Союза и первых лет становления России. Это был кошмар, намного хуже еще, на самом деле, психологический, моральный кошмар.
Было 18 лет. Мне было 18, на моих глазах ломались устои.
Да, но это было совершенно не то, что уже для людей моего поколения, когда я выходил на Невский, я понимал, что я больше не хочу быть на Невском вообще. Ну, не то, чтобы никогда. Вот на таком Невском я не хочу быть никогда. Что моя родина разрушена. Я включаю радиоприемник, там Россия ссорится с Украиной по поводу Севастополя. Значит, идут такие процессы, что вот просто жить не хочется. И вот вся нация была вернута в это. А здесь болезнь, которая не носит вот тотального психологического слома всего того, чем мы жили, не рушится нашей системной ценности и так далее, и так далее. Вот. А тогда и материально было громадное количество людей, которые не могли прокормить семьи, которые не приносили денег домой, которым было не на что жить. Была ситуация чрезвычайно тяжелая. Не знаю, как вы ее, Дмитрий, ваши 18 лет пережили, но для меня это был колоссальный стресс, это был шок, который я несу с собой по всей жизни. Он определяет мою политическую позицию, гражданскую позицию. Что могу сказать?
Подростковая психика все-таки помягче, погибче.
Наверное. Да. Да. Что я могу сейчас сказать людям? Вы знаете что? Значит, это есть шанс получить очень интересный опыт общения со своими детьми. Зайдите в интернет, посмотрите, так сказать, разные педагогические системы, поищите самое лучшее, что есть в педагогике. Это учебники педагогики советских времен. Не надо там искать систему Монтессори. Вот без этого можно прожить. А вот к советской педагогике надо обратиться. Она до сих пор лучшая в мире, до сих пор ничего лучше не придумано. Искать общий язык со своими детьми, когда не получается, снимать телефонную трубочку, звонить, советоваться с теми, у кого получается лучше. Давайте попробуем жить с нашими семьями вообще. Давайте попробуем жить нормальной семейной жизнью. Есть, конечно, люди, у которых совсем отчаянное положение, когда некому сидеть с ребенком там вообще и так далее. Я даже не знаю, что посоветовать вот этим людям, но это другая проблема. А психологически, а мы должны открыть для себя наших жен, что они вообще-то люди, с которыми общаться надо, наших мужей.
Китайцы да. Открыли число разводов, вот по итогам вот этой самой изоляции, число разводов выросло многократно в связи с тем, что люди обнаружили, что живут вот
с чужими людьми. Да. Это есть такие проблемы. Вот вы знаете, это очень сложный социальный опыт, в котором надо искать плюсы. Теперь, что касается вузов. Вот из многих типов организаций вузы оказались вот в целом ряде отчаянных ситуаций. Вот одна из них, к примеру, это молодежь, проживающая в общежитиях, которая не понимает, какая это опасность. А я каждый день прихожу на работу в шоке и ночью плохо засыпаю из-за вот этой проблемы. Понимаете, вот у меня как у руководителя учреждения сформирован и медленнее, чем я хочу, рассасывается очаг смертельных заболеваний. И люди этого не понимают. Я не могу там, понимаете, выгнать из общежития человека, который в нем проживает.
То есть образовательный процесс очный, да, он остановлен. Вы перешли на дистанционное.
Вы знаете, я думаю, что образовательный процесс вообще остановлен, потому что дистанционно не может быть образование. Может быть только обучение. И это абсолютно неполноценный процесс с реальной работой педагога со студентами.
Ну, Александр Сергеевич, вы же сами говорили, что эта ситуация, она может продлиться очень долго. И поэтому сейчас, так или иначе, мы входим в новую реальность.
А мы делаем все возможное.
И мы будем все-таки
обучать. Ну, конечно, господи, Ну, я уже довольно-таки давно, уже, как мне сейчас кажется, много дней назад перевел весь вуз. Я мягко переводил. Я сначала ввел свободное посещение. Значит, мы проводили с кафедрами ревизию. У нас на все есть электронные учебные комплексы. У нас есть кабинеты, личные студенческие. Студент через свой кабинет может получить уйму всего, если он будет заниматься, ну, хотя бы то аудиторное количество часов, которое он занимался с преподавателями. По жизни черта с два. Но возникли проблемы и другие, более жесткие. Вот у меня почему масса студентов не уезжала из общежития? Потому что они были убеждены, что они должны пережить эпидемию до государственных экзаменов, которые вообще-то у нас запланированы на конец семестра. И я, между прочим, я отменил эти экзамены в конечном счете, хотя существуют государственные стандарты. Государственные стандарты – это, между прочим, нормативные сроки обучения. Вот я, так сказать, с легкостью бы перенес, понимаете, выпускникам на сентябрь-октябрь, на ноябрь, сдачу госэкзаменов, защиту диплома. Но я превышу установленные госстандартом нормативные сроки обучения.
Ну, даже если поправки по Конституции мы будем принимать не 22-го, то тут, я думаю, уж точно будет позволено
перенести. А министерство пока не принимает решения такие. Они сейчас только это все обсуждают, с Думой обсуждают и так далее. Так вот, в образовании очень многое построено на многократно десятилетиями повторяющихся циклах работы коллектива. Когда это все комкается, наша жизнь превращается в сумасшедший дом. Поэтому это вот в каком-то смысле даже сложнее, чем для ресторатора остановить производство. Ресторатор сейчас говорит, боже мой, да я же накупил продуктов там.
Я думаю, что сейчас не только рестораторы, ректоры, артисты и туристический бизнес в шоке. Я думаю, что в шоке сейчас очень многие. И, к сожалению, еще раз, это не временная мера. Это новая реальность, в которой мы должны жить.
Поэтому нам надо настраиваться на то, что у нас впереди очень непростой период, и не трепать себе нервы, подходить к нему без паники, подходить спокойно, хладнокровно. Судьба принесла нам испытания, и мы должны через них пройти, максимально сохранив внутреннее человеческое достоинство и вести себя ответственно.
А о том, как это сделать, поговорим буквально через пару минут в следующей части программы.
Картина недели.